Не так ли ты, Русь, как эта неостановимая тройка несешься? Русь, куда стремишься ты? Дай ответ. Не дает ответа. С какой болью это сказано?
Я вчера, когда готовился к интервью с вами, пересматривал фрагменты картины «Раба любви», Никита Сергеевич. Я хочу просто вам сказать, что сколько бы раз я не смотрел этот фильм, я, несмотря на то, что человек, ну, мужчина, там, парень, неважно и так далее, он, конечно, меня все время заставляет рыдать просто, рыдать навзгрыд, потому что мне кажется, что какое-то настроение страны вообще в целом, какое-то настроение интеллигенции, творческой интеллигенции, вообще какое-то вот настроение России в этом фильме вот уловлено, поймано абсолютно детально и тончайшим образом.
Несомненно, вы правы, да. Это свойственно, в общем-то, многим фильмам Никиты Сергеевича. Работать с ним — истинное удовольствие. Я бы очень хотел с ним опять в чем-нибудь встретиться, в какой-нибудь съемке.
Вот. А если бы он вам сейчас предложил сыграть в какой-нибудь своей новой картине, вы бы как на это ответили?
Вы знаете, все зависит от того, какой сценарий, о чем. И какая роль. Сейчас я уже достиг того возраста, когда я могу, имею право выбирать. И здесь дело отнюдь не в режиссере, а в том, что заложено в сам сценарий, в роль. Потому что существуют какие-то основополагающие вещи в жизни человека, о которых сейчас хочется сказать. Но сказать уже почти невозможно, потому что нет материала. Вот если подобный материал будет, я с радостью соглашусь, конечно.
А вы смотрели его последние работы?
Нет.
Не
Какие
видели?
Последние?
Ну вот «Утомленные солнцем 2»,
нет,
«Предстояние», «Цитадель», «Солнечный удар». 12.
Нет, «Солнечный удар» я не видел. Я видел только там, где вот штурмуют с палками. Вот это что, «Цитадель»?
«Предстояние» или «Цитадель».
«Предстояние». Да. Мне там многое понравилось, кое-что нет.
А что понравилось?
Мне понравились некоторые эпизоды, довольно обширные, связанные с военно-боевыми действиями. Там, по-моему, Меньшиков играет, да?
Да, да, да.
Вот это очень хорошо все сделал. Замечательно. Кое-что меньше, кое-что больше. Ну, в принципе, вот так. Вот. Потом, понимаете, о Великой Отечественной войне снято так много, что очень трудно сказать, что правда, а что нет. Возможно такое, возможно и такое. Должна быть художественная правда, когда делается то, что на самом деле никогда этого не было, но ты в это веришь. Ну, например, «Ленин в октябре», у Рома, ничего подобного не было, да? Ленин не был вождем революции, был Троцкий вождем, ну, не в этом даже дело. Но это настолько убедительно сделано Ромом, что ты веришь в это. И фигура Владимира Ильича Ленина в исполнении Щукина, она настолько убедительна, что ты думаешь, что Ленин именно такой и был. Думаю, наверное, не такой, но вот это сделано здорово. Это художественная фраза, художественный фильм, художественное выражение своего отношения. Поэтому в любом фильме о Великой Отечественной войне, о любом его эпизоде, самом заштатном, можно смотреть на этот эпизод с разных точек зрения. Наиболее убедительно, мне кажется, наиболее убедительно это сделано у Германа в «Проверке на дорогах».
Автомат дайте мне, гражданин старший лейтенант. Я воевать хочу.
Тебе Родина один раз автомат уж дала. Ты его бросил.
Хотя там нет сражений никаких. Но вот взаимоотношения между людьми в великолепном исполнении Ролана Быкова, Олега Борисова, Влада Заманского и многих других, их взаимоотношения свойственны именно тем годам, 41-45 год, который я помню отлично. И благодаря что между ними происходит, благодаря тому, что между ними происходит, я верю в то, что вокруг действительно идет война с фашистами, с немцами.
Человек давно осознал важность разделения труда. Настоящих профессионалов всегда ценили высоко и с горем пополам находили в нужный момент. В древнем мире профессионал часто был не только редким, но и далеким гостем.
Аристотелю пришлось ехать из Греции в Македонию, чтобы учить юного Александра. Римляне приглашали преподавателей греков, чтобы те учили их разговорному языку, владение которым считалось модным. Чуть ближе к нам, в Средневековье, ремесленники обладали уникальными и важными знаниями. Жизнь горожан сильно зависела от их умений, но нельзя было получить никаких гарантий, что работа будет выполнена качественно и в срок. И вот середина 20 века. В Советском Союзе найти хорошего сантехника или репетитора было целой эпопеей. И даже в процветающей Франции человек, к которому вы шли чинить одежду или машину, мог назвать вам любые сроки или цену. Бесконечные звонки родственникам, неловкие вопросы коллегам по работе, отчаянные объявления в соцсетях. С профи.ру эпоха сложных поисков заканчивается. Профессионалу нужна работа, а вам нужен профессионал. Профи.ру поможет сравнить цены на услуги специалистов по 500 направлений и выбрать лучшего по отзывам реальных клиентов. От тренера до ремонтного работника. С этим сервисом вам больше не придется тратить время и нервы на поиски. Скачивайте приложение Profi.ru по ссылке в описании, и 400 тысяч профессионалов помогут решить ваши задачи.
Я вас обязательно еще спрошу про Германа, который, да, как известно, работал в БДТ и был помощником Товстоногова. Но я еще хочу все-таки спросить о «Рабе любви». Угу. Вот та атмосфера невероятная, живая атмосфера, которая присутствует в самом сюжете картины, она распространялась на то, что было за кадром, на съемочный процесс?
Да, да. Вы знаете, Никита Михалков тогда был совсем молодым человеком, режиссером. Ему дали эту картину, потому что кто-то что-то, был сценарий о каких-то коврах, меня туда взяли. Какой-то человек из Средней Азии, говорят, очень талантливый, я забыл.
Рустам Хамдамов.
Совершенно верно, Хамдамов. Что-то такое, коврах, я там тоже должен был что-то играть. Потом он отказался или уехал там, что-то, не вышло. И Никите дали, он переработал месяц, по-моему, с Адабашьяном этот сценарий, совсем на другую. То есть тема та же, но не ковры, а что-то совсем иное и так далее. И денег были копейки отпущены на эту картину. И, в принципе, мы играли в подборных костюмах, никто нам ничего не шил, в своих, кто в своем, кто не в своем, чуть-чуть там что-то переделывали и так далее. Снимали в основном в оранжерее ботанического сада в Одессе, там оранжерея такая, и вот это для них был съемочный павильон, якобы, знаете, старинный вот этот, весь застекленный. И Никита создавал идеальную обстановку на съемочной площадке, идеальную. Все работяги ходили в войлочных тапочках. Никто не имел права громко говорить на съемочной площадке. Не только во время съемки, естественно, но вообще. Он создавал вот эту ауру, атмосферу вот этого места действия и этих людей, которые волей судьбы заброшены вдали от родины, сидят и ждут, когда они эмигрируют, а куда эмигрируют, тоже неизвестно. Вот такая история. А по вечерам, после съемки и в свободные дни, мы читали Чехова, Бунина вслух, для того, чтобы пропитаться этой атмосферой. И это было очень здорово, очень хорошо. Я вспоминаю эти съемки с большим удовольствием.
Можете несколько слов сказать об операторе этой картины?
А Павле Лепешев, да, Паша Лепешев, мы с ним жили в одном номере в Одессе, да, в одной комнате там, и так далее. И вспоминает о России с ностальгией. Калягина не было, он уехал в этот день. Был Никита, который сидел со мной за кадром, а я, значит, в кадре. И мы с ним, он говорит, давай импровизируй, ты же вот любишь Подмосковье, Москву, вот давай, только давай даты все, чтобы были 1913, 1912, вот такие вот даты, дореволюционные. Хорошо. Ну, я что-то говорил там о траве, о снеге, о природе, о том, о сём. Ну, хорошо. Да, ну, давай снимем. Паш, ты можешь снять? А Паш говорит, я уже снял. То есть он уловил момент, когда я был свободен, не зависел от кинокамеры и не думал о ракурсах там, а просто говорил Никите, и он это снял. Он очень чувствовал актера, и весь успех, конечно, свойственный фильмам Михалкова, но, конечно, с ним должен разделить и Павел Лепешев, потому что это очаровательный, кроме того, что человек, замечательный оператор.
А Мархина помните? В 14-м году. В 13-м году. А, да-да-да. А что мы снимали?
«Война и мир».
А, да.
«Война и мир».
«Война и мир».
Оля Николаевна снимала?
Да-да-да.
И там что-то траватывало. Из-под снега видно. Узкий снег, а?
Да.
И трава зеленая-зеленая.
Ноябрь месяц.
Средняя полоса.
Да, поразительно.
Скажите, пожалуйста, вы помните момент, когда вы впервые увидели картину с музыкой, которая там звучит? С
да.
музыкой Артемьева.
Да, да.
Какое
да.
на вас это впечатление произвело?
Замечательная музыка. Замечательная. Особенно она пронзительно звучит в конце фильма, когда трамвай этот едет и так далее. И это найдено очень хорошо. Найдено вот это раннее утро, этот рассвет, этот одинокий трамвай. Конечно, это, в общем, сказка, да? Конечно, это не, трамвай не может ехать без вожатого. Ну, не важно, не в этом дело. Вот эта одинокая женщина по этим пустым, по этой пустой одесской степи, по берегу, едет в неведомое, куда ее судьба непонятна, наверняка трагична и так далее. И вот это, господа, что вы делаете, что вы? И эта музыка замечательно это сделала, мне очень нравится, замечательно.
Господа, господа, вы зверь! Господа, вы будете прокляты своей страной, солдат.
Вы про Германа уже сами упомянули.
Да. Ну вот с Лешей Германом, к сожалению, как-то у нас не сложились киноотношения, хотя мы были в очень хороших отношениях с ним, но как-то вот он начал. Вот,
а вы в театре вместе работали? Совпал же этот период?
Ну, это было очень давно, он был там стажером режиссерским. Угу. Вот, он помогал в чем-то Георгию Александровичу. Да тогда мы были с ним, ну, привет-привет, и больше ничего. Ну, сын Германа узнали. А так, как режиссер, он себя еще никак не проявлял. Ну вот, да, работал, потом он ушел.
А вы пробовали с какие-то картины его?
Нет, не пробовал. Он мне все время говорил, надо бы тебя снять, надо бы тебя снять. Ну, так и не снял. Жалко.
Да, жалко.
Вы знаете, мне его последняя картина, вот эта вот, и «Хрусталев машину».
«Хроника Арканадского».
«Хроника Арканадского времени», да. Я вначале ее не принял вообще, эту картину. Потом я стал размышлять над ней, она все-таки заставила меня думать. Я понял, что в данном случае я не являюсь зрителем в этой картине, я являюсь одним из тех, кто присутствует в этой каше. И с этой позиции мне и надо рассматривать все, что там происходит. А потом я понял, что этот фильм опередил свое время. В нем очень много такого, что будет восприниматься легко зрителям, даже не сегодня, а завтра. Леша ведь гениальный человек. И в этой картине предвосхитил все то, что будет с нами через какое-то время. Не с нами, не с русскими, а вообще в мире. Такое может быть. Он об этом сказал. Вот эта грязь, тупоумие, умные люди делают вид, что они глупые, потому что не высовываться. Ну, следует тому принципу, который Петр Верховенский говорил в «Бесах» относительно того, что Шекспиру отрезается язык, или Гомеру отрезается язык, Шекспиру выбиваем глаза и всех превращаем как в стадо. Вот это стадо мы собой мы и наблюдаем в картине Германа, последней картине. Это стадо.
Знаю, откуда твои приемы, бояник!
И ты, зритель, не глядишь на это стадо, а ты в этом принимаешь участие. Вот такой сложный ход он сделал. Он никогда об этом не говорил. И мы с Кармалитой начали об этом говорить, но, к сожалению, к несчастью, она ушла от нас. И мне оказалось, что я прав, потому что она подтвердила мои слова.
Ну, на самом деле, он говорил, я буквально только на днях закончил читать книгу, его диалогов с Антоном Долиным. Ну, это не диалоги даже, это просто Антон записал его огромный монолог о всей его жизни. И вот когда он говорит об этой картине, он ровно говорит о том, о чем вы сейчас сказали.
Да,
говорит,
да,
мы
да.
на уровне идеи, была идея попытаться лишить зрителя этой рамки киноэкрана.
Он мне все время говорил, да, что ужас, я так долго снимаю картины, и с каждым днем я понимаю, что будущее перегоняет меня, и что мне надо менять все, что я делал раньше, потому что я делал для вчерашнего дня, а мне надо делать для завтрашнего. Он все время со мной на эту тему, ну, как бы советовался, но не советовался, естественно, а изливал свои переживания мне, так сказать, вот на эту тему. Так что это было для него, конечно, очень трудно и, на мой взгляд, самая такая. То же самое, но был «Хрусталев машину», такая же история, такая же история. Если ждать от этой картины чистого повествования, то ты не дождешься, потому что там трудно понять, что сделал этот генерал, почему кого-то заперли в подвале и так далее. Но я-то ведь жил в это время, я же помню это все, я помню эти машины, Иосифа Виссарионовича, все я помню, я его видел много раз, и не только его, а всех остальных, и знаю судьбы моих товарищей и по нашей лестничной площадке, и по лестничной клетке в Москве, дом 11, квартира 15 по Покровке. Многое знаю, товарищей школьных, все это я чувствую, знаю. Так что это абсолютная правда, только правда, которую человек пропускает, сегодняшний человек пропускает через себя посредством воспоминаний, и эти воспоминания наплывают одно на другое, и кое-что путается, кое-что непонятно, кое-что не так вспомнил, но это воспоминание меня, сидящего в сегодняшнем дне и думающего о вчерашнем. Это очень сложный ход, и это, мне кажется, в этих двух картинах каждый раз по-разному очень удалось Герману.
Что, ваш отец?
Отец? Какой? Это ты хорошо сказал, отец.
И я думаю, что дело будущего, когда будет оценена достойно картина от про Арканар, вот про этого самого «Трудно быть Богом».
Я вот когда сейчас читал эту книгу разговоров с ним, ну, невозможно, это какая-то, ну, просто живая боль даже сейчас, когда он рассказывает о том, как «Хрусталев машину» не приняли в Каннах, как вышло три четверти зала,
ну, это естественно,
как ее освистали.
Да, 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 я знаю это все. Да, 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 да. Так это какая разница, Канны или Петербург или Москва?
Ну, он говорит, я такого стыда, такого живого чувства стыда не испытывал никогда в жизни. Это, говорит, два раза. Вот в глубоком детстве какая-то история, я сейчас не помню. И вот в Каннах. При том, что он к фестивалям тоже относился так.
Да. Ну, понимаете, я вам высказал свое мнение. Да. Свое мнение. Может быть, часть публики и права. Может быть, я ошибаюсь. Но я себя успокоил тем, что я вам сейчас это сказал, и, на мой взгляд, я прав.
Я с вами совершенно согласен в данном случае. Упомянули имя Сталина. Недавно умерла Людмила Алексеева. И была опубликована одно из интервью, которое она дала вот незадолго до смерти. В частности, она произносит следующую мысль. Сегодня те, кто занимаются правозащитной деятельностью, часто говорят о том, что вот все возвращается на круги своя, что нас пытаются вернуть на 70, получается, там, с лишним лет назад, и что атмосфера начинает напоминать какие-то сталинские годы. Но при этом она говорит, ну вы мне можете этого не рассказывать, потому что я, говорит она, я помню, что такое сталинские годы. И те, кто сегодня власть, у них кишка тонка.
Дело не только в том, что у них кишка тонка. Я не знаю, насколько тонка или толстая эта кишка. Это первое. Во-вторых, ну вот то, что мы сейчас с вами разговариваем на эти темы,
да,
можете представить, не при Сталине, ну, при Брежневе. Возможен такой разговор? Нет.
Нет, конечно.
Почему это возможно сейчас? Значит, страна сделала шаг, пусть даже полшага сделала. Вспомните, что говорит Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах». И вообще, о чем это произведение? Замечательное, да?
Без сомнения.
Посмотрите, персонажи «Мертвых душ». Назрев. Ведь сколько буйной энергии в этом человеке. Шарманка, щенки, карты, шашки, продай, купи, карету, на, кибитку. Лишь бы только не оставаться равнодушным. Вот, направь эту энергию. Он гидростанцию тебе построит собственными руками. Но нет, никакой задачи перед ним не ставит. Он просто болтается. Манилов, либерал, думает о крестьянстве. Хочет построить мост, правда, реки нет, с лавками, нужными для крестьян. Направь его энергию в нужное русло. Пусть он занимается либеральными идеями. Нет, он сидит у тебя в усадьбе, мечтает, что под этаким дубом что-то такое мыслит. Плюшкин, министр финансов, каждую копейку бережет. Нет, он только у себя в доме смотрит, чтобы у него ничего не украли. И в конце Чичиков садится в кибитку, в коляску и едет. И понесся. И Гоголь говорит, не так ли ты, Русь, как эта самая карета несешься, да? Там звенит колокольчик, то я не помню точно текст, к сожалению, и так далее. Не так ли ты, Русь, как эта неостановимая тройка несешься? Русь, куда стремишься ты? Дай ответ. Не дает ответа. С какой болью это сказано? Летят версты, то, и постараниваются, и уступают ей дорогу другие народы и государства. А зачем? Что? Понять трудно. Поэтому давать оценку сегодняшнего дня мы можем только с этой позиции. Сделан шаг. Сделан. Сделан. Попытки есть людей вернуться обратно? Думаю, что они очень... худосочные эти попытки, потому что возвращаться обратно под страх плахи никому не хочется. Это первое. Во-вторых, принят ряд условий, от которых никто не хочет отказываться. Ни там, ни здесь никто не хочет отказываться. Много плохого, очень много плохого. Но я думаю, наверное, будет сделан и следующий шаг. В каком виде этот шаг будет, я не знаю. Я помню, как тут многотысячные демонстрации ходили по Москве, по всем городам и по Питеру. Требовали там Ельцин, вы помните это все, да, все это было. Возможно, будет в такой форме, а может, какой-то другой. Конечно, лучше всего, чтобы были выборы честные, справедливые, чтобы народ мог выбрать того, другого, пятого, десятого, чтобы мог варьировать посредством парламента, партий, которые в Конституции у нас и прописано, все вот такого рода. Вот мне кажется, что сравнивать сегодняшний день с прошлым можно, конечно, потому что в нас, мы еще советские люди, мы, я пионер Советского Союза, комсомолец, очень волновался, когда меня принимали в комсомол, учил историю комсомола и что-то, кто, совершенно ненужные сведения, но я волновался, что меня не примут. Как я могу быть другим сейчас? Да, у меня поменялось многое. Я шире стал смотреть на жизнь, более объективно и так далее. Но я же оттуда, плоть от плоти, вот я смотрю на современную молодежь, со всей той ерундой, которой она живет во многом, в ней очень много хорошего. И главное, что хорошее, знаете, отсутствие страха. Оно подчас перехлестывает. Подчас это отсутствие страха выливается в хулиганство, в идиотизмы всякие и так далее. Я не об этом говорю. Вот я смотрю на молодых актеров, мы с вами говорили. Вот в них есть и талант, есть и не талант, всякое есть. Но нет одной вещи, основополагающей, страха, не высовываться. Нет у них этого. Они не боятся высунуться. Ну, кто как высунется, это уже зависит от Бога, от его дара и так далее. Но страха, который он впитал молоком матери, страха быть не таким, как все, показаться смешным, не дай Бог не то сказать. Этого нет. Они искренни. Другой разговор, в чем они искренни. Но все-таки, конечно, сделан шаг, большой шаг вперед, благодаря и Горбачеву, и Ельцину, и всем нам, которые боролись за сегодняшний день, за будущее, несомненно.
Сегодня, когда иногда возникает какой-то диалог с властью, и власть спрашивает, скажите, пожалуйста, ну почему же вот только там совсем недавно вернули, например, выборы губернаторов? Или почему нельзя сделать процесс выборов более прозрачным, более честным. Часто власть, пускай не публично, но как-то там дает понять, что, ну, посмотрите, вот мы доверили народу выбрать губернатора. Выбирают человека, ну, прям скажем, небольшого ума. Да? Или когда Виктор Петрович Астафьев вот говорил, что, да, говорит, никуда мы не годный народ, мы сами эту власть, говорила советская власть, сами эту власть создали, сами ее выпистывали, сами ее воспели и сами от нее пострадали. Вот как вы относитесь к такого рода мнениям?
Что это кто сказал?
Виктор Петрович Астафьев.
Он абсолютно прав. Все, что происходит в стране, это делает народ. Вот и все. Да, не посредством выборов, настроений, действий и так далее. Но это делает наш народ. Причем народ многонациональный и гигантский. От Кёнигсберга до Чукотки. И всюду по-разному. Но настроение какое-то одно. Какое, я не знаю. Я часто езжу, много вижу, но отдать оценку я не могу. Я не политический деятель. И, конечно, все, что происходит в стране, и Горбачевская перестройка происходила благодаря народоволию, будем так говорить, которая зрела. И Горбачев это почувствовал, понял, что надо что-то менять. И Ельцинская, будем говорить, революция, или как это назвать, я не знаю, то же самое была поддержана и подтолкнута народными массами. И принятие Конституции Российской Федерации тоже самое была насущная необходимость принять ее в том виде, в каком она в результате была написана. Это тоже поддержал народ. И советская революция тоже была произведена народом.
А репрессии 30-х годов?
Вот, понимаете, когда часть народа думает иначе, вот для этого и нужны выборы, я думаю. Чтобы борьба эта происходила на парламентском уровне, но не в подвалах ЧК. Вот я думаю, это страшное преступление советской власти, которое уничтожило такое гигантское количество народу. Не только в НКВД, но и на фронтах войн, которых могло и не быть, могли избежать многого. Ну, так получилось. Я на эти темы боюсь просто рассуждать, потому что я плохо это все знаю. Я просто был свидетелем этой жизни, я в ней жил. Вот. Но мне кажется, что главное, что происходит в стране, это этим, это происходит по воле, даже не по воле, а по ощущению народному. Вот он хочет нечто, вот это нечто и появляется. Он не хочет нечто, с большим трудом, но появляется другое. У нас в Конституции записано, кто такой носитель власти Российской Федерации. Российский народ. Он является носителем власти. И это действительно так. И об этом забывать нельзя.
Олег Валерьянович, да. Я снова хочу к кино вернуться.
Давайте,
если позволите. Да. Герману. Какое впечатление на вас произвела, когда вы в первый раз посмотрели картину «20 дней без войны»?
Замечательно. Другого слова не могу сказать. Ну что значит замечательно? Я просто был... Меня окунули в это время. Окунули в это время.
Ну, а я думал... Все, конец.
Да это только начало. Да разве же это все, товарищ лейтенант?
Знаете, я тоже эвакуированный. Я из Москвы маленьким мальчиком, мне было 5, 5:30, вместе с мамой и с бабушкой был эвакуирован в Тбилиси на родину отца. Это происходило уже после 15-16 октября 1941 года. 15-16 октября были страшные дни. Отец пришел из народного ополчения, где они рыли окопы, они попали в окружение. Но это не было окружение, просто они попали уже за линию фронта. Немцы их оставили сзади и прошли дальше. И они пробирались, значит, вот в Москву. И он сказал, я помню до сих пор, немедленно надо уезжать. Мы прошли из-за немецкого, из немецкого тыла уже в Москву, не встретив ни одного красноармейца. Москва была оголена. Еще Жуков не было. И 15 или 16 октября, объявили по радио, что сегодня будет передано важное правительственное сообщение. А радио — это черные круги, знаете, вот эти вот бумажные. И все ждали в 12 часов. В 12 голос Левитана сообщил, что оно откладывается там на 4 часа дня. Все ждали. Все понимали, о чем оно будет. Немцы стоят чуть не в Химках, просто почти в Москве. В 4 передали, что будет в 6. В 6 передали, что будет в 8, кажется. А в 8 сказали, сообщение ТАСС, наши войска по-прежнему отстают. То есть никакого сообщения не было. Я решил, что у меня это в голове что-то такое, и встретив Левитана в доме отдыха в Сочи, в санатории, я его спросил, это было или нет? Да, говорит, было. Я говорю, а что вы должны были передать? Откуда я знаю? Мне сказали читать, я читал. Так что вот такая история. И помню день, когда все драпанули из Москвы. Я помню этот снег, он рано выпал. В октябре уже, в ноябре лежал снег. И вдруг снег стал черным, потому что жгли все важные бумаги в обкомах, райкомах, я не знаю где еще. И пепел падал на этот снег, и снег вместо белого был черным. А на помойках лежали портреты Сталина и Ленина. Я сам видел это. Сжигались книги во дворе, собрание сочинений Ленина. Потому что люди ждали, что немцы войдут в Москву. И если, дай бог, то, значит, вот они тут ни при чем. Вот такие были дни. И мы эвакуировали Тбилиси. Ехали мы около 11 дней. Поезд медленно шел тогда. И я это все помню. Я помню, как нас выбросили на станции Хачмаз из поезда. И мы среди эвакуированных там проводили время. Ну, как проводили, сидели на вокзале. Как девочка лежала больная на полу, а вокруг нее шевелился пол, весь вши. Все это помню. Я помню голод в Тбилиси. Я помню, как мы голодали. Не так, как блокадники, естественно, слава богу, но голодали. Я помню эти госпитали, когда солдаты раненые, там такая решетка, значит, палисадник и решетка металлическая. И вот они стояли в этой решетке в кальсонах, в грязных, в рубашках, и у них в руках были куски сахара. Им сахар давали. И они меняли этот сахар там на водку, на табак, там кто на что. Да? Но сахар был, знаете, куски, это большие куски, обсосанные весь уже. И мы этот сахар брали. Это помню я все. Я помню, как мы платки вот эти, каждый платок стоил там 5 копеек, они в воске в каком-то, мы брали на дом, эти, чистили эти платки, чтобы нам какие-то копейки. На табачной фабрике мы работали, мама, бабушка и я, набивали эти пачки для фронта махоркой, ну и так далее, и тому подобное. Помню, как военный в столовой при университете, мама преподавала в университете в Тбилисском, и, значит, у нас была одна карточка, и то и она ходила, то я, то бабушка туда. Значит, и вот я пошел, и давали суп с макаронами, но макароны были коричневого цвета, из, не из пшеничной муки, а какой, да, и были залиты сверху каким-то жиром красного цвета что-то. И я проглотил, как сумасшедший, напротив меня сидел военный какой-то, военный в погонах, и он меня смотрел. А потом, когда я это все проглотил, он говорит, мальчик, хочешь еще? Я говорю, да, на, возьми, я не хочу, и он мне дал, и я это съел. Я понимаю, что руководил им, когда он мне дал эту тарелку. Видно, свои дети у него там где-то остались. Я все это помню, всю войну. И вот это все есть в картине. Это все.
Безгреховные сны напевать.
Когда панорама идет, и я вижу каких-то лошадей, костры. Помните, когда из вагона? Это абсолютно точно. Вот этот человек, который кричит на собрании рабочих, мальчишек, которые выпускают наша продукция. Потому что танки нельзя сказать, это секрет, военная тайна. Хотя все знают, что танки, продукция, наша продукция, это точно. Эти ребята, которых к станкам привязывали, чтобы они не падали от голода. Все я помню прекрасно. И помню еще одну вещь. Я помню, как грузины принимали русских эвакуированных. Абсолютно никакого не было национального, там, знаете ли, чванства у них или чего. Ничего. Наоборот, нас вышвырнули из вагона, у нас какая-то часть вещей, какой-то сундук, что ли, мама сдала. Мы же не знали, насколько мы уезжаем. В багажный вагон. На нас вышвырнули. А там в сундуке что-то такое было, или чемодан какой-то, не помню. И полная тьма, миллион народу стоит на этой платформе, всех выкинули. И вдруг голос, уважаемый, не волнуйтесь, все, немедленно, завтра вырвите билеты, приезжайте, я буду ждать вас неделю, ваши вещи я возьму. Уехал и все. И мы приехали, вышли из вагона когда. Это же голос во тьме сказал, уважаемая, пожалуйста, пойдемте, файтон готов, файтон. Что такое файтон? Файтон – это телега с пьяным возницей, но файтон. И там лежал наш этот сундук или чемодан хоть небольшой. Вот. Он нам помог с нашим барахло, которое мы поднять на второй этаж, на улице Грибоедова в Тбилиси. И первый раз я увидел его лицо, когда они с мамой закурили. Нос, усы какие-то, горбатый нос такой.
От огонька светилось лицо.
Да, и я его больше не видел. Вот это все, ну не такое же точно, но вся эта атмосфера очень точно передана в этом самом.
Знаете, вы очень смешной в очках. Как это можно проспать Новый год, я себе не представляю, ведь это же Новый год.
Ну как проспал? День сумасшедший был. Немец бомбил все время. Потом пароход загорелся рядом, мы его гасили. А потом моряки прозевали, разбудили только в 4 часа утра.
И это любовь Гурченко-Никулина. Тоже фронтовая, знаете, такая какая-то глупая. Какой-то некрасивый, немолодой человек с хорошенькой, сравнительно молодой же, в облезлой какой-то шубке. А как Ахиджакова с этим мальчиком, который про часы спрашивает, как муж его. И как он ей говорит, я же тебе говорил, я говорил тебе, а ты... А она безумно волнуется. Это замечательно все, просто замечательно. Это великий фильм.
А вы не думайте, ждите и все.
Да?
Да.
Вы так считаете?
4 месяца это не срок. Периоды бывают длинные.
Да.
Да. Всю зиму могут.
Да, вот и Вадик так считает. Я ей 1000 раз говорил, а она ничего не понимает.
Герман с невероятной любовью говорит о Гурченко, вот в этой книге, которую читал.
Да, ну что, Гурченко – это особая тема.
Я хотел про нее немного вас спросить.
Ну, мне судьба, конечно, меня сталкивала с замечательными людьми, замечательными, талантливыми. Я уже говорил о Михалкове, и могу назвать многих, и Данелеви, и Рязанова, и Швейцера, и ленинградских режиссеров, и Венгерова, и многих других. Ну вот, но, конечно, Гурченко, артистка, богом данная, даже не в этом дело, их много, хороших артистов, замечательных, очень много, женщин и мужчин, и молодых, и старых, всяких. Но, понимаете, это была ее жизнь. Вот она иначе не могла. Она вся была в кино. Вот она и кино, это одно и то же. Безумно требовательно к окружающим и к самой себе в первую очередь. Видела любую фальшь. И бывают такие, знаете, восьмеркой снимают.
Конечно.
Да, вот снимают, а потом крупно вас, а потом крупно меня. Ну вот вас крупно снимают, а я подаю вам текст. Ну всегда артист, который не в кадре, а за кадром, ну уже он легче подает текст, ему просто играть ничего не надо, просто реплики бросает. Она никогда этого не делала. Она всегда играла эту сцену, потому что понимала, что партнер должен увидеть ее живые глаза. То есть насиловала себя для того, чтобы заставить актера сыграть правильно. Никто из артистов так не поступает. Всегда так сказать, ну хорошо, ладно, быть или не быть, вот в чем вопрос. Давай дальше. Знаете, вот. А тут она вот это вот. Ну и масса другого. Ну, например, был случай, когда там любовная сцена написана, очень хорошо. Но не на мой характер. Там впервые они оказались наедине в купе, возможно, любовь тут и так далее и тому подобное.
Это вокзал для двоих.
Вокзал для двоих, да. И вот он начинает говорить фразы. Но мне никак эти фразы не идут, потому что, ну, я, наверное, другой человек. Кроме «э-мэ» и вот что-то такое. И, в общем, никак. Кончилось тем, что я ушел со съемочной площадки, сказал, что это не получается у меня сцена. Не выходит, и все. Думал, ну, все, сейчас пригласят кого-нибудь другого и будут снимать. Через два дня звонит Эльдар, говорит, приходи, тебе текст. А текст написала Люся. Да, какой-то текст я написал, но именно такой, какой я могу произнести в этих сложнейших обстоятельствах. Совершенно посторонняя, нравящаяся ему женщина наедине с ним, которая едет, вот, собственно, в тюрьму. Вот, и она это сделала.
А, ничего, у нас путного с тобой не получится, ничего.
Почему?
Потому что ты пианист, а я вокзальная официантка.
Какие глупости.
Ну вот видишь, тебе даже сказать нечего.
Официантка, пианист. При чем здесь это?
Конечно.
И после этого, потом, знаете, мы были с ней совершенно разных кровей люди. Она харьковская девчонка, из простой очень семьи, пережила оккупацию, нищету, голод и так далее. Я совсем из другой семьи, интеллигентная семья, мать доктор наук, ну и так далее, и так далее. Отец директор института, бабушка и прочее, воспитание. Да. Видимо, нас Эльдар специально и столкнул, таких разных людей. И поначалу мы друг друга несколько стеснялись. Ну, были товарищеские, хорошие отношения, но близости особой не было. А потом в результате съемок мы очень крепко с ней сошлись. Мы понимали, что мы разные люди. Но как-то очень крепко подружились. И когда бы я ее не видел, после съемок мы уже редко виделись, всегда я испытывал радостное чувство, увидев Люсю. Она вызывала всегда у меня улыбку, потому что она вдобавок к этому еще и кабаретная артистка, она поет замечательно, все ее программы, вот, песни о войне и так далее, здорово это очень сделано. Она богом одаренный человек, одарена не только талантом, но и волей к его утверждению. Вот это вот Люся. Ее Никита называл после пяти вечеров торпеда, запущенная не туда. Это я знаю. Но мне кажется, он несколько здесь ошибался. Ее торпеда всегда туда бьет, куда надо.
Перечисляли режиссеров, с которыми вам пришлось поработать.
Да.
Среди них ведь есть еще и Сокуров.
Нет, у Сокурова я не снимался.
Ну как, читаем блокадную книгу.
Ну это что, ну это прочесть, это еще не съемка. Вот Аронович, да, у Ароновича я снимался.
У Ароновича, а они же с Ароновичем, Сокуров, «Альтовая соната», есть такая картина документальная,
да,
о Шостаковиче.
Да,
да.
О Шостаковиче и о Ойстрахе, по-моему.
Не помню.
В общем, исполнитель его музыки и сам композитор, альтовый соната. Альт — это скрипка.
Да.
Значит, Ойстрах, по-моему, да. И кончается этот фильм, показаны их могильные камни. И запись, которую производил то ли Шостакович, то ли Оборин, их разговора, потому что ему было надо запомнить, что ему Шостакович говорит. Или наоборот, что такое. И их разговор, они уже под камнями, могилы, а их голоса звучат. Очень здорово. Нет.
Да. Это надо так играть, как вы играли.
Да, тяжело.
Из-за та-та. Тарарам, парарам.
Да-да-да.
Тарарам, тарарам.
Да. Вообще, Семен – это отдельная тема, конечно. Аронович – это трагическая фигура. Как ему сорвали последнюю картину? Это называлась «Агнус Дей» картина про блокаду Ленинграда. Он сказал, я всю жизнь меня заставляю врать. Вот в этой картине врать я не буду. И мы снимали картину о блокаде с двумя близнецами, сестрами Кутеповыми.
Да,
на
да,
этом
да,
строится вся эта история. Вот. И что такое подвиг настоящий, когда сестра, близняшка, жертвует своей жизнью во имя своей сестры, которая беременна, во имя будущей жизни, и подменяет собой, идя на явную смерть во имя своей сестры. Вот это подвиг, действительно. Потому что все, что происходило в городе Ленинграде во время блокады, нельзя назвать, нет русского слова, которое бы охарактеризовало бы полностью все то чувство, которое охватывает меня, когда я думаю об этом, как назвать, я не знаю, о том, что происходило в Ленинграде в эти страшные дни, 900 дней и ночей. Пожалуй, наиболее ярко и странно в очень коротком рассказе Виктор Викторович Конецкий, любимый мой писатель, у него такая повесть есть «Кто смотрит на облака». Может, вы читали ее?
Нет, я не читал
ее. Вот, посмотрите, там первый рассказ о девочке-почтальонше, которая голодная, ходит по ленинградским блокадным квартирам и письма с фронта приносит там. Ну и там, где разбито, где трупы, где что. Вот она попадает в одну из квартир. И сидят два старика, мужчина и женщина. Все во льду, все замерзло. У них единственный спор, куда выливать мочу, в окно или на лестницу. А он говорит, нет, я в окно, потому что не дойду. Ну и так далее. И у них таз с теплой водой, и печурка топится какой-то дрянью. И они видят, каково этой девочке, они ее кормят тем, что у них осталось, там что-то такое, какая-то ерунда, и моют в этой воде. И ты понимаешь, что вот это и есть подвиг. Люди, которые не могут дойти, вылить помои в окно или на лестницу, и отдают все, что у них есть, этой маленькой, сравнительно, ну, девушке почти. Это очень здорово написано. Я вам советую, прочтите, вот как-то открывается эта картина, знаете, целиком и полностью.
Ну, я, раз уж вы заговорили о блокаде, я должен просто вас спросить, потому что до сих пор бесконечно все по этому поводу спорят. Можно ли вообще обсуждать этот вопрос о том, надо ли было сдавать этот город, можно ли было его сдавать?
Я не готов на этот вопрос ответить, я не знаю. Ну, что значит сдавать? Если говорят, что Гитлер тоже не землю, так это или не те, и хотел сравнять его с землей. Ну, разве можно это позволить? Это первое. Во-вторых, а что делали бы жители этого? Как бы немцы их кормили? Тут они хоть добывали какой-то, им давали хлеб тут по 100 грамм, там, хоть, ну, что-то давали все-таки, да, в очередях. А что немцы бы дали? Нет, это вопрос очень сложный. И мне кажется, что рассуждать на эту тему, ну, как-то кощунственно. Я не знаю. Я перед каждым блокадником, кто бы он ни был, плохой, хороший человек, неважно, я становлюсь на колени и прошу у него прощения, потому что мы были в это время, все-таки ели что-то. В основном американские продукты. Тушенку давали там эти в банках. Ну и так далее, и так далее. Все-таки мы голодали, но не умирали с голоду.
Я хотел вас спросить вот о чем. Мы о Рязанове сегодня практически с вами не говорили, ну, упомянули в случае с Гурченко, говоря о ней. Я хочу спросить как зритель, потому что меня этот вопрос мучает по-настоящему. Вот когда, что происходит с режиссерами, что случается с ними, когда ты смотришь последние фильмы, например, Рязанова последние фильмы, ну, там, Андерсон в данном случае скорее, или, например, режиссер, с которым вы довольно-таки тоже много работали, это Шахназаров. Вот есть фильм «Курьер», а есть и фильмы, которые снимались позже. В случае с Гайдаем, у которого, например, там не играли, но тоже вот есть корпус основных картин, а есть поздние
Гайдай
картины.
Гайдай меня утвердил на Остапа Бендера.
Да, но это я знаю эту историю, но сыграл другой человек.
Ну, грузин. Грузин.
Грузин сыграл. Почему так разительно поздние, последние работы отличаются от того, что эти люди делали на протяжении всей
это
жизни?
Это понятно почему. Потому что меняется время, и вместе с ними меняется режиссер. Мы же говорили о Германе. Разве можно сравнить картину «Проверка на дорогах» с «Хрусталев машину» или там с «20 дней без войны»? Ну, или там с «Арканарскими» этими историями. Совершенно два разных режиссера. Или возьмите Товстоногова, например. его спектакль «Варвары», допустим, замечательный спектакль, один из первых в БДТ, и спектакль «История лошади». Два разных режиссера ставили. А это один и тот же, Товстоногов. И не только история, там «Смерть Тарелкина» и многое другое. Да? Меняется время, и режиссер ищет себя в этом времени. Что такое театр? Театр – это прежде всего та вольтова дуга, которая должна возникнуть между вами, зрителем, и мной, артистом. Это бывает крайне редко, но бывает. Вот это и есть театр. Когда зритель подсказывает артисту, что он должен сделать, угадывает, и он ему отдает обратно. Вот этот процесс взаимообмена. Но он происходит в театре. Вчера была спокойная атмосфера в стране и в мире более-менее. А сегодня убили Кеннеди. Меняется что-то? Несомненно. А в кинематографе? Спокойно, а сегодня убили Кеннеди. Ну и что, пленка та же самая. Кинематограф постепенно, и поэтому режиссеры судорожно ищут возможности передать атмосферу сегодняшнего дня. А может быть даже завтрашнего, как это делал Герман, а мы об этом говорили. Удается им это? Не всегда. Но это поиск, я так думаю.
У нас в программе есть традиционный последний вопрос. Он один и тот же из программы в программу. Мы в конце спрашиваем, сложный вопрос на самом деле. На ваш взгляд, кто бы рано или поздно закончился срок правления президента Владимира Путина? На ваш взгляд, есть ли среди наших современников, политиков, общественных деятелей, деятелей культуры, не знаю, люди, которые могли бы возглавить страну, на ваш взгляд, после него? Конкретные люди.
Я вам отвечу вопросом на вопрос.
Давайте.
А почему бы нет? У нас страна сколько населения?
130 миллионов.
Так, ну давайте так, взрослых сколько?
Ну, я думаю, что процентов, наверное, 50.
Процентов 50.
Может быть, больше.
Из этих 50 очень умных патриотов, в подлинном смысле этого слова, сколько процентов?
Процентов 85, наверное.
85, а может даже меньше.
Может, меньше.
50 будем считать, да? И коммунисты, и либералы,
да,
и
конечно,
демократы.
Конечно, конечно.
Будем их называть искренне верящими в то, о чем они говорят. Да? Вот таких людей. Угу. Что, их мало разве? Вот и все. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Я не знаю дальнейшее наше, так сказать, я не знаю, что будет с Путиным, как он, что будет на выборах. Выборы есть выборы, народ скажет свое слово и так далее, по-своему. Но, в принципе, претендентов на это место, возможно, очень много, а может быть и мало. Вспомните Горбачевскую перестройку. Ведь никто ж слово пикнуть не мог. Слово «частная собственность» за это боялись, что посадят. Если сказать вслух, давайте слово «частная собственность». Все, нельзя. Да? И вот начались съезды народных депутатов СССР во главе с Горбачевым. И вдруг, как опара из горшка, полезли. Кто? Афанасьев, Собчак, Попов и т.д., и т.б., и подобное. Я сейчас назову любую фамилию, вы вспомните.
Люди, которыми не были политиками.
Не были политиками. Вдруг выясняют, что Собчак идеальный оратор. Идеальный оратор, зажигающий массы. Дайте только возможность сказать им. Вот и все.
Спасибо вам огромное. Наш конкурс. Автор лучшего вопроса Олегу Басилашвили получит следующие книги. Книги самого Олега Валерьяновича. «Неужели это я, Господи?» Книга «Палата номер 26». Ну а теперь любимые книги Олега Басилашвили. «Тихий дон» Михаил Шолохов. «Мастер Маргарита» Михаил Булгаков. И книга Ильфа и Петрова «12 стульев». Ну и у нас еще есть одна традиция, у нас рубрика, мы ее называем «Русское поле экспериментов». Как сказал Юрий Борисович Нарштейн, с которым мы недавно делали интервью, «Гаданем по книге». Сборник стихов поэта Егора Летова, которого мы очень любим. Можете открыть наугад любую страницу и прочитать первые 8 строчек. Это будет такой итог нашему разговору, ну и заглянем в будущее.
Хорошо.
Пожалуйста. Если вдруг попадется матерное слово, ну это интернет, здесь можно.
А вы знаете что? Я не смогу этого сделать по одной простой причине.
Не прочитайте.
Потому что я взял очки на даль, да? А на близ я вот ничего не вижу.
А вы скажите страницу.
Хорошо, давайте. 6-я страница, 3-я строчка сверху.
6-я страница.
3-я строчка сверху. Да, 6-я, 3-я.
Мы 8 строчек читаем. Давайте я за вас прочитаю.
Давайте.
Входишь в теплое помещение с мороза, запотевают очки. Пьешь из лохани, в воде видишь свое лицо. Останавливаешься, замираешь, вздрагиваешь, трава зеленого цвета. Вдыхаешь и выдыхаешь.
Прелестно.
Спасибо вам огромное. Да. Спасибо, Олег Валерьевич. Спасибо.